Чемпионы. Игорь Роговских. Вкус побед и горечь поражений. Цена спортивного золота. Интервью с Евгением Шилаевым, признанным лучшим игроком чемпионата по мини-футболу спорта слепых в 2023 году.
В футбол слепых в нашей стране играют уже без малого 20 лет. С 24 июня по 3 июля 2023 года в подмосковном Раменском в рамках летних игр паралимпийцев «Мы вместе спорт» Всероссийская федерация спорта слепых провела очередной чемпионат России по мини-футболу 5x5 в классе B1 «Тотально слепые спортсмены». В нем приняли участие 9 мужских команд. Чемпионами страны в очередной раз стала команда «Московская область-1». В этом материале вы познакомитесь с одним из игроков данной команды – Евгением Шилаевым. 9-кратным чемпионом России, чемпионом Европы в составе сборной России по этому виду спорта, а также 2-кратным чемпионом России по голболу. С вопроса о том, как давно Евгений выступает за команду «Московская область-1» по футболу слепых, я и начал нашу беседу.
Как футбол пришел где-то в 2011 году, так получилось, что я немножечко отыграл за команду Москвы. По-моему, 2 первенства я отыграл за Москву. И перешел во взрослую команду уже в Московскую область. И вот, собственно, там, начиная с 2012 года, вот уже 11 лет, так сказать, пылю за Московскую область.
Позиция как игрока на поле, сразу ли это так получилось, или были какие-то различные варианты в течение времени?
На первые свои соревнования международные я поехал, меня поставили в защиту, и потом так получилось, что у меня были великолепные партнеры, которые меня подтягивали, поддерживали, все лучше и лучше с мячом обращался, и меня переставили в нападение. Физически мне не хватает центра поля весь перекрывать, поэтому я туда даже не лезу, я не умею, это не мое. А вот отвечать за атаку пока получается.
Как так получилось, что стали играть в футбол?
Абсолютно случайно. В школе набирали команду для поездки на первенство. И вообще до этого про футбол слепых не слышал вообще ничего. При этом надо понимать, что я был достаточно спортивный. Ну вот у нас был голбол, 2 города мы еще играли. Гимнастика я еще, слава богу, застал. Легкая атлетика, постольку-поскольку. А потом оказалось, что некоторые ребята младше меня по возрасту уже ездили на первенство России и как-то умеют играть. Вот. Я сходил на 2 тренировки, потом поехал на первенство, посмотрел соревновательная составляющая, как выглядит. Мне дико понравилось, так я и здесь остался.
Это какой год примерно?
10-й.
Кто тогда тренировал, как вот этот процесс тогда выглядел вообще?
Тренировали нас сначала Николай Николаевич Береговой, и потом к нему присоединился Михаил Викторович Агибалов. Собственно, они проводили тренировки, договаривались как-то, что нам разрешали по утрам ходить в спортзал. То есть у нас там иногда в день доходило до 4 таких полноценных тренировок.
Это первый интернат?
Да, это на базе школы-интернат №1. Но у нас это было через такие страдания. Я говорю, я до сих пор не понимаю, какими ухищрениями тренеры добились того, чтобы нам разрешили это делать. Потому что Кравцов Константин Георгиевич был категорически вообще против. Но я так понимаю, что там Ирина Викторовна Хватова стала на нашу сторону. И благодаря ее поддержке, мне кажется, и удалось как-то там договориться наверху.
А вообще о школе, о тех временах, какие воспоминания остались?
Только положительные. Все негативное, оно сглаживается, забывается. Единственное, что потерялось немножечко какое-то такое общение, когда открыли вот новый корпус спальный, где спальни стали уже по 4 человека. Все-таки, как мне кажется, для социализации это шаг назад, потому что я понимаю, когда спальня там 11 человек, это тоже перебор, особенно в старших классах. Но когда ты ночуешь, вот, например, я в классе ночевал, иногда один, иногда вдвоем. Очень редко, когда втроем, и прям праздник был, это когда вся спальня забита, 4 человека. В основном это 1-2, не знаю, мне такой формат в детстве не нравился. Это сейчас мне уже прям иногда хочется одному побыть, а все-таки тогда, как мне кажется, с точки зрения социализации, это не совсем хорошая идея была.
Ну и я так полагаю, что могли рассказы отца повлиять на ассоциации прежних лет. Отец аж ту же самую школу заканчивал.
И отец, и мама, да, тоже заканчивала. Помимо этого, мне еще эхо их деятельности досталось. Меня постоянно как-то там ассоциировали с ними. Вот это тоже иногда накладывало. Иногда положительные, иногда не очень положительные, да.
В чем не очень?
Папа у меня немножечко хулиганистый был в школе, с характером, скажем так. Поэтому некоторые еще, кто его помнил, мне тоже припоминали, а иногда еще порой приписывали то, что не было, вешали на Шилаева.
Понятно. Как вообще родители относились к увлечению спортом и, в частности, вот началом серьезного увлечения именно футболом слепых?
По поводу спорта, наверное, все-таки больше положительно. До поры до времени. Потом у меня случились возрастные, короче, проблемы со зрением. Один глаз у меня ослеп окончательно, второй еще не успел. Не знаю, может быть, это когда кризис среднего возраста будет. По поводу футбола тут еще более сложно, потому что они не разделяли вообще изначально. То есть на тот момент надо понимать, что у меня уже какая-никакая была работа. Гены папины сказали мне, что надо идти там, с компьютерами быть связанным. В какой-то момент пришлось отказаться от каких-либо подработок и идти в спорт. Конечно, папа в большей степени, наверное, не разделял вообще это. Он думал, что это как бы на уровне баловства и останется. Беседы проводились такого характера, что нужно браться за ум и нужно идти в какую-то нормальную профессию. Ну, я говорю, что на тот момент это еще как бы никуда не зашло, и непонятно было, надолго ли, что будет дальше с финансированием, и было бы обидно потратить на это, помимо времени и здоровья еще, и не получить вообще ничего.
А когда наметились более-менее понятные перспективы?
Ну, для себя я это понял где-то вот 12 класс. После того, как я ЕГЭ по биологии сдал там что-то за полтора часа, потому что я опаздывал на автобус на сборы перед чемпионатом Европы, я для себя уже как бы все окончательно решил. Если я делаю такие жертвы, то надо из этих жертв потом вытащить просто по максимуму.
И тот самый чемпионат Европы, это следующий год, да?
Да, в 2013 году как раз мой выпускной. Я прилетел, меня звали на выпускной. Я сказал, я устал, я не могу. И не поехал на выпускной.
Ну, а диплом хотя бы?
А, ну, аттестат получил. Ну, опять же, там я просто за ним заехал, чтобы отвезти в университет, и все.
Но высшее образование все-таки получить пришлось.
Высшее образование тоже с ним все интересно. Я поступил на адаптивную физическую культуру в РГУФК, поступил на заочку, и в какой-то момент я понял, что я не смогу, так сказать, приложить все те знания, которые мне там дают, куда-то в профессию свою. То есть я там 2 года отучился как бы так полноценно, 3-й уже шаляй-валяй, и в итоге все закончилось тем, что мне пришлось оттуда забрать документы. И я вот, к сожалению, к большому, все никак не могу полноценно себя найти, чем мне вместо спорта. Помимо, я могу найти много чего. А вот вместо прям спорта, чтобы мне было интересно вот настолько, что тратить весь свой день, я пока, к сожалению, не нашел.
Что значит вместо? То есть полноценно и на 100% чем-то спорт заменить?
Да, ну, годы идут, я не молодею, здоровье убавляется потихонечку, и надо уже серьезно задумываться, чем заниматься дальше. И если там в плане каких-то подработок, есть много всякого такого интересного, что я практикую и сейчас тоже. Но вот так вот, чтобы условно как в офис ходить, например, да, я пока не нашел в себе такую профессию, которая мне смогла бы заменить спорт, по крайней мере, в эмоциональном плане. И если это полноценная работа, да, то она должна занимать там, ну, хотя бы часов 6 в день. Как это нормально сочетать со спортом, не знаю. Ну, либо это чередование, да, но надо понимать, что помимо Московской области, да, еще есть сборная России, там есть сборы, ну, сейчас уже в меньшей степени, да, но все равно какие-то гипотетические выезды. То есть календарь у нас даже со всеми вот этими ограничениями, в которые мы сейчас попали, он все равно достаточно плотный. И я не знаю, какой работодатель захочет держать такого товарища, который постоянно то в Сочи, то в Раменском, то еще где-нибудь.
Насколько спорт много времени отнимает на данный момент? Был ли пройден пик серьезной занятости?
Ну, пик в любом случае уже, как мне кажется, уже пройден точно, потому что какая у нас была загруженность 15-й, 16-й, 17-й, 18-й года, это сейчас, например, у нас 2-3 сбора от сборной, да, тогда было сбор, неделю дома, опять сбор, неделю дома, опять сбор. И вот так вот мы практически 9-10 месяцев вот так вот существовали. Помимо этого, ты приезжаешь домой, там, ну, тебе денек могут дать отдыха, и ты опять пошел там на свои тренировки, да, областные, потому что их никто тоже не отменял. Поэтому нет, нагрузка сейчас в этом плане снизилась. Ну и понятное дело, что как бы с возрастом на восстановление чуть больше времени теперь уходит.
Первый выезд серьезный такой, чемпионат Европы, 2013 год. Там результатов добиться не очень, насколько я помню, получилось, да?
Ну, опять же, что называется результатом? Мы заняли 5-е место, тогда еще из 8 команд. Конечно, кто-то может сказать провал, но Николай Николаевич попытался сделать совокупность опыта и молодежи. Поработал на перспективу. И в 15-м году уже, в принципе, это помогло добиться тех результатов, которые уже пошли в 15-м, 16-м, 17-м году.
А если такими основными штрихами обозначить вот этот путь от 13-го года, от 5-го места до, получается, какого, 17-го?
До 17-го, да.
К золоту.
В 13-м году съездили, получили, поняли, над чем надо работать. Потом, по-моему, в 15-м году поменялся тренер. Николай Николаевич остался тренером, а старшим поставили Александра Николаевича Ерастова. Он поменял тактику немножко. Соперники оказались не готовы к этому. Ну, как мне кажется. По крайней мере, это было что-то новое. И ребята хотели там как-то проявить себя перед ним. И вот так вот получилось, что в 15-м году мы отобрались на Паралимпийские игры. К сожалению, первое место занять не удалось, потому что, опять же, сейчас много чего можно сказать почему, но основное это то, что задача была отобраться на Паралимпийские игры, она была выполнена и никаких эмоций не осталось. И вот я, выиграв 9 чемпионатов России по футболу и 2 еще по голболу, могу сказать, что когда нет эмоций, ты можешь хоть упахаться. Ну, результат может тебя расстроить. И вот когда перезагрузка происходит, появляются эмоции. Вот тогда эмоции были. И, собственно, вот в полуфинале мы проходим Англию, попадаем на турков в финале, но задача уже была выполнена. И просто вот эмоционально не хватило нас на финал. 16-й год – это год разочарований. Я уже в июле понял, что мы никуда не поедем, нас не пропустят. Были товарищи, которые в роликах там плакали. Нет, никто на камеру не плакал у нас, таких эмоций мы не показывали. Но все вот в Новогорске, понятно, что пытались шутить, как-то смеяться, но тоже вот эмоциональное опустошение было.
Я сейчас читателям нашим напомню, речь о том, что не получилось поехать на Паралимпиаду в 16-м году.
Да. И все, наверное, те эмоции, которые мы не растратили там, в 16-м, положительные, да, они помогли в 17-м на зубах через «не могу» выйти в финал и уже наконец-таки выиграть.
Ну и вот здесь поподробнее непосредственно об этом чемпионате. Когда стало понятно, что вы берете золото в последний момент или, может быть, заранее уже понятно?
Нет, заранее на таких турнирах, мне кажется, ничего вообще не понятно. Ну, разве что не там, где играет Бразилия. Вот там все понятно. То, что Бразилия – это, конечно, космос. С остальными играть можно. По крайней мере, как мой игровой опыт подсказывает, да. Я и с Аргентиной играл, и с Китаем играл, и с испанцами играл, и с бразильцами тоже играл. Но вот бразильцы, они где-то там вот отдельно от нас. Опять же, как я вначале говорил, да, все негативное, оно уходит. И в сухом остатке остается, что все хорошо. Понятно, что все хорошо не было. Где-то что-то не получалось. Путь был сложный. С испанцами в группе мы в ничью сыграли. По пенальти прошли Францию. И по пенальти выиграли, собственно, и финал. В основное время 1-1 закончили. И по пенальти получилось переиграть их.
А сколько игроков выполняет пенальти по правилам футбола?
На тот момент мы все думали, что 4. Но оказалось, что было 3. Периодически меняются правила. И мы все думали, что по 4. Передо мной Иванов бил. Женька, он сказал, что если бы он знал, что от его забитого или незабитого что-то решается, он бы промазал. Но, слава богу, вот это как-то мы упустили. Все без нервов били, били и добили. Внутренняя уверенность была, никакого мандража не было, потому что тут уже, опять же, не хуже, чем в 15-м году, это уже хорошо. Мне кажется, вот так вот и закаливается твой характер, да, с которым ты идешь уже дальше. Если бы не было 15-го года, мне кажется, мы бы и в 17-м бы не выиграли. А поскольку уже опыт был, но настрой был другой. У меня бутс порвалась в концовке матча, и мне, по большому счету, было не в чем бить. И Александр Николаевич подошел, говорит, я в тебя верю, пожалуйста, пробей. Я говорю, я не могу. Он говорит, возьми у кого-нибудь схожий размер. Я говорю, ну у кого, чего, как? Он говорит, нет, бери, вот тебе Вася, вот снимай с него и иди. Ладно, разулся, пробил, забил. Андрюх Тихонов после меня бил. Ну, то есть я, они, Андрей Тихонов забивают, и все, мы чемпионы.
Эмоции после золота чемпионата Европы, наверняка они помнятся до сих пор.
Эмоции, да, но там было еще очень одно негативное обстоятельство, которое вот, наверное, тут я не могу его забыть. Немцы.
Немцы имеется в виду...
Организаторы чемпионата Европы не включили гимн Российской Федерации. Хоть организация, говорю, была вообще прекраснейшая. Рядом гостиница, рядом поле, и люди приходили. Не знаю, что там по билетам было. Реклама в метро была. Но вот почему-то гимн Российской Федерации не прозвучал. Ну, ничего, мы с этим тоже справились. Исполнили его акапельно.
Ну и, собственно, вот после этого чемпионата... Могу ошибаться, но спад пошел все-таки.
Я не могу назвать это спадом. Все-таки в 2018 году мы стали четвертые и первые из Европы, да. То есть позади нас были Франция, Испания, Германия. То есть это тоже достаточно сильный результат. Понятно, что обидно, что не хватило. С Аргентиной мы 1-0 сыграли. Могли бы спануться, но, к сожалению, чуть-чуть это не повезло. Наверное, тренер скажет, что чуть-чуть не доработали. Наверное, совокупность всего этого. Потом, да, после 18-го, наверное, уже спад. Я, опять же, не знаю, с чем это связано, потому что опять чуть-чуть не хватило нам выйти из группы. В важном матче с англичанами мы игру контролировали и вели по счету. Ну, вот за несколько минут до конца нам забили, сравняли, и все.
Вот на данный момент из всех видов спорта пока только шашисты и шахматисты имеют возможность на международном уровне у нас выступать, все остальные пока что нет. Как вот эта ситуация отражается на эмоциональном фоне, на физической форме, ну и в принципе на мыслях о дальнейшем занятии футболом?
Наверное, так начну. Уровень чемпионата России не падает. Как игроку, мне кажется, что уровень не падает. По поводу физики, она настолько легко нарабатывается, ну, легко, быстро, что привести команду к физически лучшим кондициям, это достаточно быстро делается. Через пот, кровь и слезы и так далее, но это сложнее с техникой гораздо. По поводу эмоциональное, не знаю, как у остальных партнеров, кто это пережил. У меня в 16 году такая очень важная прививка была от всех вот этих вот эмоциональных качелей, да. Мой организм научился радоваться тому, что происходит, и не огорчаться тому, что не происходит. Понятно, обидно, мы ничего сделать не можем, приходится терпеть и показывать внутри страны, что мы что-то умеем.
Смена есть какая-то, молодежь?
Что касается сборной, приходят, пока мы вместе. Ну, как бы да, время идет, я трезво смотрю на вещи и понимаю, что в какой-то момент я буду уже проигрывать конкуренцию молодежи, если она так дальше будет прогрессировать. Если мы говорим про область, то, к сожалению, к огромному, нету. На тренировках я никого не вижу из молодых.
А чем можно объяснить, что не настолько активно приходит молодежь?
Сложно сказать.
Казалось бы, все условия.
Я, как вот Михаил Викторович Агибалов сейчас в школе работает, да, он говорит, что детям все меньше и меньше становится интересен спорт вообще как таковой. Плюс я еще это время застал. У нас поставили стол для шоу-дауна, и ребята вместо голбола, футбола приходили туда. Говорят, нагрузки меньше, а тут проще. Мы будем в него играть. Как сейчас обстоят дела в школе, как-то сложно мне что-то сказать. Потому что в Москву, по крайней мере, к нашим главным конкурентам, ребята из школы приходят. В том или ином виде, но они приходят. Чем обусловлено то, что к нам не приходят, не знаю.
А тот факт, что сейчас спортсменам, которые, ну скажем, в рамках паралимпийских игр завоевывают медали, им выплаты осуществляются довольно серьезные, к пенсии дополнительные социальные выплаты полагаются, получается, даже этот фактор не очень сильно влияет?
Ну, опять же, надо понимать, что как он влияет. Например, в наше время, когда мы начали заниматься, мне повезло в этом плане, я пришел, я без контракта играл, по-моему, год. условно, да. Сейчас, в принципе, есть возможность, я не все знаю, но насколько мне известно, что в других регионах на зарплату могут взять вот уже, ну, если ты делаешь какие-то успехи. Почему это для ребят не играет такую важную роль? Ну, тут надо уже, наверное, к их родителям обращаться, потому что даже у меня в семье была очень похожая ситуация. К сожалению, опять же, моя сестра попыталась пойти по моим стопам, занималась легкой атлетикой и плаванием, и за спартакиаду, мне кажется, всероссийскую, даже если ты там занял третье место, им платили какую-то стипендию. Конкуренции там практически не было. То есть на тот момент сестра могла условно хоть как-то пробежать, занять там условно третье место, и стипендия все равно была. В какой-то момент она сказала, зачем я буду стремиться к чему-то большему, если вот так вот все хорошо идет. Понятно, что в какой-то момент просто кто-то пришел на ее место, другой, который давал результат получше. И все, стипендия ушла. Ну, бывают вот такие ситуации.
Какие увлечения помимо спорта? Любимые варианты проведения свободного времени?
К сожалению, очень много сейчас свободного времени занимают новости.
Что значит?
Ну, у меня жена с Одессы, у нее там мама, родственники во Львове, и приходится постоянно мониторить, читать, понимать, чтобы как-то хотя бы не отставать от того, что происходит. Благодаря анализу тому, что происходит, или происходило, вернее так, да, можно хотя бы как-то нивелировать то, что будет происходить. По поводу свободного времени, его не так много. Если мы говорим про свободное время в течение дня, то это, наверное, чтение книг. Опять же, спорт, это голбол. На легкую атлетику уже времени не хватает, там все-таки чуть другая подготовка. Все, что меня окружает, это так или иначе связано со спортом всегда. Поэтому очень жалко, что старшие товарищи, большие футболисты, скажем так, да, не идут ни на какой контакт у нас. Так уж, чтобы сесть поговорить, к сожалению, не получается. Я бы с большим удовольствием узнал бы, как они восстанавливаются.
Кстати, вот это очень интересная тема взаимодействия с спортсменами из спорта высоких достижений, да, как его называют. Какие ощущения?
Самое интересное, полезное взаимодействие – это был 2015 год с Владимиром Викторовичем Слуцким. Мы ехали с ним на машине от Москвы до базы. И где-то вот 2 часа я его выспрашивал, все мне было интересно. Он даже потом расстроился, что он не успел много чего пораспрашивать у меня. К сожалению, все никак не могу дойти до экскурсии по стадиону.
Стадион имеется в виду веб-арена клуба ЦСКА, за который ты болеешь.
Да. Там я сделал символический удар, и вот очень хочется там сходить на экскурсию, потому что я был на подобном мероприятии в Германии. Это, конечно, завораживает, вот когда тебе показывают раздевалку, когда ты можешь все трогать. Все-таки поскольку мы так познаем мир, то в обычной экскурсии такого, я так понимаю, что не дают. В Химках я был, тоже, где мы играли раньше. Там я был и в подтрибунном помещении, и в раздевалке, а вот именно в своем доме, так если можно выражаться, пока, к сожалению, нет.
Какие пожелания тем из наших читателей, кто, может быть, размышляет о том, стоит ли заниматься настолько серьезно спортом, что это дает?
Если мы говорим про спорт любительский еще, это и голбол, и футбол, легкая атлетика, да, гимнастика. Это реабилитация какая-то. Если мы говорим про спорт профессиональный, это работа, это травмы, которые неизбежны вообще никак. Как раз они тоже вырабатывают самодисциплину, тот же вес, например, держать, да. Потому что когда ты под нагрузкой, ты можешь есть там все как обычно, нагрузки пропадают, ты продолжаешь есть, а потом хоп, становишься на весы, а там они тебе говорят, что что-то не то. А так, ну что, верить в себя, слушать советы, особенно тех, кто уже чего-то добился, как правило, будьте здоровы.